Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисус в гробе живот даровал.
Они называют себя горюны. Живут горюны в Путивльском районе в Полесье. Историки считают их потомками племени северян, а возможно даже родимичей.
Колотесь во годы во горой, колотесь во годы во горой.
Подробнее о горюнах минут через 25. Начнем же с другой темы. Пасхальная передача Ирины Колесниковой.
Простите. В багажнике. Сумка.
Ну, чего там вздумалось его нас остановить?
Ну, увидел, что тут едут верующие. Проезжают. А вон того остановил. Проверяют документы. Батюшка рассказывал, когда его видят, так сразу двумя руками машут,
проезжают. Ищем образ твой святый, им же точишь исцеления. Всем с верою притекающим
колокол, когда звучит, тогда это Божья Матерь в храм ходит. Конечно, это предание. И это настолько красиво, что хочется верить, что так и есть.
Мы с Надеждой Леонидовной Ященко и ее знакомыми въехали на территорию мужского монастыря, что в урочище Церковщина под Киевом. Этот монастырь был восстановлен в 2003 году на месте древней Гнилецкой обители, где еще в XI веке во время Великого Поста уединялся один из основателей Киево-Печерской лавры преподобный Феодосий. И назван монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, как, собственно, и первый в Киеве каменный храм, более известный нам под именем Десятинная Церковь. Десятинная от того, что на возведение и удержание храма его основатель, равноапостольный великий князь Владимир, положил десятую часть от всех своих доходов и, как свидетельствует Ипатьевская летопись, сказал: «Если же это отменит кто, пусть будет проклят». Десятина в Древней Руси действительно свято соблюдалась, поскольку заповедь о десятине установил сам Господь Бог, и за недавание Богу десятины проклятие ложилось на весь народ.
Господи, спаси благочестивые и услышанные.
Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас.
Свято-Никольский храм Рождества Богородичного монастыря, в котором мы находимся, тоже своего рода десятинный. Он полностью восстановлен братьями и прихожанами на пожертвования. Настоятель монастыря архимандрит Тихон.
Действительно. Князья тоже соблюдали древнее постановление о пожертвовании десятой части Богу, церкви. Еще в Ветхом Завете Авраам, когда освободил своего племянника от четырех царей, то когда он возвращался с поля сражения, то он дал вышедшему навстречу к нему в долине Шавы Мелхиседеку, царю Салимскому, десятую часть от того, что он завоевал у царей, которых он победил. Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священником Бога Всевышнего. И вот, взяв хлеб и вино, Авраам дал ему десятую часть. после этого благословил этот священник Бога Всевышнего Авраама и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». И это постановление пришло и в Новый Завет. Мы знаем, что сам Господь тоже не отказался дать часть на храм. Также в Новом Завете описано, как он увидел, что вдова принесла 2 лепты в храм, и он сказал, что она больше всех принесла, хотя многие богатые тоже приносили какую-то часть в храм. Дело в том, что человек живет очень краткое время на земле, как говорит царь пророк Давид, 70 от силы 80 лет. Человек занимается многими трудами, у него много забот для того, чтобы осветить жизнь человека. Было такое предписание, чтобы человек приносил какую-то часть в храм, и этой частью благословили все его труды, благословили все его имущество. Потому десятина – это даже не жертва, это благословение Божие. Не раз мне даже прихожане говорили, что вот когда они приносили часть в храм, то они получали сторицы. Главное не в материальном плане, а в большем духовном. Мы все едины в церкви. Каждый является членом церкви. И каждый какой-то исполняет в церкви послушание. Господь является главой церкви, а мы все его члены. Так вот, каждый из членов что-либо делает для церкви. Но из невозможности, например, человека чем-то послужить, он может послужить своим имением, своими пожертвованиями.
Но храм, монастырь возрождается и на пожертвования.
Только на пожертвования.
Я так понимаю, наверное, это понятие более сейчас условное, чем конкретное, да?
Да, никто скрупулезно не высчитывает десятую часть. Каждый человек дает по совести, сколько может. Конечно, мы сами ничего не могли сделать. Это только труды добрых людей, которые хотят внести свою лепту в восстановление вот этой древней обители. Восстановились и пещеры, и храм. Здесь был клуб. Когда я пришел сюда, здесь была сцена. В алтарной части находилась кинобудка, бойницы были в стене, квадратные окна. И вот я и говорю людям, что пещера и храм – это образ нашей души. Наша душа некогда как бы была клубом. Там мы веселились и предавались разным страстям. И вот теперь, когда мы восстанавливаем внешний храм, мы восстанавливаем храм нашей души. Постепенно стирая вот эти старые грехи, страсти. И я сам видел, какими люди приходят в храм, какие глаза, какое у них лицо, какой внешний вид. И какими они становятся через некоторое время. Светлыми, глубокими, мудрыми. И десятина, и труды в храме. Это больше даже для людей нужно.
Неблагие утешительницы, токмо тебе, о Бога Мати, яхода сохрани.
Вы слушаете пасхальную передачу Ирины Колесниковой.
И покрыеши во веки веков.
Такой островок в моей жизни, где не нужно надевать маску, а где нужно ее снимать. И, наверное, так Господь привел меня сюда, чтобы научиться вот снимать эту маску. Иногда это больно.
Тут источник, вы не знаете, откуда вода вообще течет?
Откуда вода? Вода, вода из земли, вода для жизни нашей. Отдает нам себя.
Надежда Леонидовна, но я заметила, вот на службе народ такой тихий, смиренный, такая особая какая-то тишина во время службы. И я так поняла, что сюда, в монастырь, приезжают свои люди, так сказать. Нету посторонних, поскольку это за Киевом, за чертой города.
Это как раз тот случай, когда они приходят, а когда Господь приводит. Или Божьей Матери, потому что этот монастырь Рождества Богородицы. Вот если она зовет, тогда человек приходит. И, наверное, этот монастырь отличается тем, что настолько здесь нет никакого насилия, а есть ровность. Вот отец Тихон, он такой ровный, мягкий, теплый. Это как журчание воды. Как-то женщина приехала первый раз. Мне так понравилось на службе. Но, наверное, у батюшки что-то с голосом, так тихо говорит. А мне настолько это близко. И даже когда я бываю в других храмах и слышу другую службу, да, другое пение, другую там силу голоса, мне нужно сначала привыкнуть к этому.
Дятел слышали? Стучал.
Да, здесь все как будто не тронуто. Вот город шумит где-то там, а здесь другие звуки, другое течение времени. Особенно службы поста. Они же более растянутые, более медленные. Поют медленнее. Сначала мне было трудно, а потом я поняла, что это сопротивление моего метущегося организма. Вот он бежит куда-то, летит в ритме города, а здесь другой ритм. И это нужно, как нужно смотреть на небо, как нужно быть в лесу, там, где нетронутая природа. Так вот нужно для души быть в храме, потому что там другое течение жизни, все другое. И только вот в связи с этим можешь так почувствовать, что же в тебе не соответствует, что в тебе сопротивляется. Вот сегодня детки не могли причаститься. Вот они плакали, мамочки старались поднести их к чаше, а они вырывались. Вот я так больно это переношу. Что там происходит? Это же он выносит атмосферу дома, семьи, насколько она не соответствует атмосфере храма. Ну, это страшно, конечно. Но все равно, слава Богу, есть возможность быть в таких местах, справиться с этой, я не хочу сказать страшной жизнью, я хочу сказать с этой страшной грязью в жизни. Так вот, в храм приходишь и видишь этот мусор. Уже его можно убрать. Уже ты не топчешься в нем. Идешь на исповедь и убираешь. И Господь дает силы потом уже стоять, ну, не поддаваться соблазнам.
Вот и поезд идет, видите, всю жизнь рядом. По-моему, там трапеза уже началась, да? Здравствуйте, приятного аппетита.
Глянь, как ее кормят. И ты-то проснись хоть.
Привет. Ничего есть.
Проголодался. Они с рождения все едят.
Тоже. А можно вас спросить, как вас зовут?
Виктория.
Вы часто ходите сюда, в храм?
Да, на каждую службу.
Кто вы по профессии?
Учитель немецкого языка.
Как вы сюда попали?
Вообще сюда попала моя мама сначала. Я тогда училась за границей. Молодая была, независимая. Хотелось мир увидеть. Да. Увидела, но поняла, что здесь лучше.
А какой мир увидели?
Европу. Да. Италия, Испания, Франция, Германия, Австрия. Сейчас я не вспомню всего. Бельгия.
И не хотели нигде остаться?
Когда уже пошла речь о том, что нужно создавать семью, рожать детей, то, конечно же, я хотела вернуться.
А вообще веру в маму как вас привела?
Все в моем роду православные. У меня деды, прадеды, прапрадеды, они служили в царской армии. У нас как бы исконно православная семья.
Ну, тогда фамилия?
Фамилия Племянищевы. Род свой начало берет в России.
А ну,
в Воронежской области.
Ну, служили царю.
Моей бабушке, но она уже покойная, царство небесное. Вот ее сестра родная, она еще живая. Ей 89 лет. Она живет сейчас в Ярославле со своим внуком. И вот она описала, что не участвовали у нас никто в роду в гонениях, в клевете на царя. У меня муж вот уже будет год как священник здесь служит. И мы собрались поехать в Россию, вот на нашем родовом кладбище, чтобы муж там отслужил панихиду, напоминали неделю после Пасхи.
Скажите, пожалуйста, а какое чудо в вашей жизни произошло, что вы вышли замуж за священника?
Чудо у нас ребенок. И этот ребенок решил за нас вообще нашу всю судьбу. Мы создавали семью обычную. Никто не думал, что кто-то будет служить у престола Божия. Но после трагической смерти моей мамы и после моих неутешительных диагнозов нам сказали, что детей у нас быть не может. И, в общем-то, сами врачи потом признали это чудом, что ребенок все-таки появился. И дали мы обет Богу, что мы будем до конца жизни верны, особенно муж. Спасибо, Господи. Дочь, иди сюда.
Сколько лет этому чуду? Этому чуду, зовут это чудо?
Чуду будет 22 апреля 2 года. Зовут ее Татьяна, она названа в честь царской дочери и в память о своей бабушке, которая ее, к сожалению, не дождалась. И бабушка погибла вот здесь, вот внизу, на дороге. Мама машина сбила. Она вечером после послушания возвращалась домой. Она у батюшки тут много лет трудилась.
Как тебя зовут?
Аня.
А сколько тебе лет?
9.
Ты сама сюда пришла в храм, в монастырь?
Нет, меня батюшка здесь накрестил. Он уже не отец Тихон, а священный архимандрит Тихон.
А с кем ты? С родителями?
С родителями, да? Да. Мне очень здесь нравится природа. Всем нравятся ранетки и все такое. А мне...
Чего нравится?
Ну, это популярные певицы.
У тебя есть подружки, с которыми ты находишь общий язык?
Есть. Даша.
Ну, это с прихода, да?
Да.
Даша, а тебе сколько лет?
10.
А в каком классе ты учишься?
Я в 5-м уже учусь.
Тоже в Киеве живешь,
да? У нас одинаковые интересы. Я люблю лошадей, и она так тем более. И кумиров у нас тоже нету. Из-за этого мы очень похожи.
А пост соблюдаешь?
Да.
Расскажи.
Пост – это когда ты не только воздержишься от скоромной пищи, но и не искушаться, не разговаривать плохо. И в мыслях, и в чувствах, и в душе. Я хотела бы сказать, пост еще заключается в том, чтобы воздержаться от всяких развлечений. Развлечений, телевизора, компьютера, кино не ходить.
А какие книжки читаете?
Мы любим очень читать про лошадей и приключения захватывающие. Еще мы читаем про святых.
Ну, а есть любимый святой?
Да, есть. Как? У меня Сергий Радонежский и святая мученица Анна. Еще Георгий Победоносец.
А какую молитву читаешь?
Господи, спаси меня. Еще Богородица и радость иногда. Отче наш, когда трудно или когда страшно.
Девчонки, а какое-то чудо с вами случалось?
Да, когда я только пришла в храм, ну, у меня есть брат и сестра младшая. Ей всего лишь месяц и полтора. Приехали мы в храм, потому что Алексея моего крестили. У меня какое-то было чувство чрезвычайного света и теплоты. Просто мне было очень красиво. Мне храм этот очень понравился. Мы теперь всегда каждый раз ездим.
Как вас зовут?
У меня просто два имени, Новомиру и Инна.
А второе имя это?
Иоанна. Ну, крещённое имя.
Как вы пришли в этот монастырь, приходят? В этот храм? А как? Не все?
Ну, все приходят в любом случае в храм через какой-то грех. Но это как промысел Божий. Но вот сюда мне привели один раз, и я все, я приросла тут.
А где вы?
Когда? В фирме частной. Главное, бухгалтер.
Деньги вы умеете считать?
Деньги считать я умею.
Инна, да. Скажите, пожалуйста, сохраняется ли здесь традиция десятины?
Я не знаю, как другие, но я жертвую столько, сколько я могу себе пожертвовать.
Тоже заметила это, мне очень понравилось, что нет расценок, сколько
каждый
стоит
сколько,
имя.
Каждый сколько может, только и жертвует.
Ну, это материальная жертва.
То, что уже на послушание, это уже моя жертва идет духовно. Все свои силы я отдаю на послушание.
В чем заключается ваше послушание?
Готовить трапезу для мирян. Вы были на трапезе на сегодня?
Ну, конечно, очень вкусная.
Все это руками монахов и нами.
Пресвятая Богородица.
Вы слушаете пасхальную передачу Ирины Колесниковой.
Спаси нас, спаси нас.
Здесь, в храме, мы себя воспитываем для будущей жизни.
Архимандрит Тихон Софийчук.
Храм – это посольство неба на земле. Здесь человек действительно учится языку, как иностранному языку, так и здесь языку божественному. Он учится почитать небесного царя, он учится служить ему благовейно. Он получает возможность расплачиваться любовью с другими. Он учится жить по-другому. Каждый год мы переживаем по-иному праздник. В той степени, в какой мы стяжали благодать Святого Духа, очистили себя покаянием. И Пасха переживается по-другому. И другие праздники. Из года в год праздники повторяются, но они не могут нам, если может такое говорится, приезд. Кажется, все уже известно наперед. Будет Пасха, вот пост, все как обычно. Но так как человек читает Евангелие и по-новому видит его, в той степени, в какой он себя духовно очистил, так и он по-другому переживает и Пасху, и другие праздники. Это как бы та спираль, которая возносит нас все выше и выше, если мы духовно совершенствуемся. И чистым сердцем мы постигаем более глубоко основы веры, постигаем Господа. А пасхальная седмица – это особая седмица. Каждый день меняется глаз церковный, каждый день крестный ход. Сам Господь находится среди верующих в течение 40 дней после Пасхи. Царский Вратоотверстие, Артес, он знамен собой самого Агнца Божия, самого Господа. Тот человек, который участвует в жизни церкви опытно, он может пережить опытно и трудности поста, и страдания, точнее сказать, не пережить, а сопережить те, которые пережил Господь именно на Страшной Седмице. Вот тьма сгущается, но рассвет неминуем. Солнце всходит обязательно после Страстной Седмицы. Неминуемо будет Пасха, будет воскресенье. Пасха, Пасах, еврейского языка, дословно обозначает прихождение. В Ветхом Завете мы знаем, что Моисей вывел израильский народ из египетского рабства. И вот Господь победил смерть, победил дьявола, победил грех. И Он нас, как Моисей, изводит из этой жизни земной в жизнь вечную.
Когда я рассказала, что я пришла в первый раз в храм, ну, через грех, но сильно Господь привел, потому что то, что со мной случилось, оно полностью всю мою жизнь поменяло. Я была один человек, потом, когда это случилось, я прибежала сразу в первый попавшийся храм, который был возле моей работы. Я говорю, батюшка, у меня то-то-то-то случилось. Он мне говорит такую фразу, от которых многие, вот, знаете эту историю, когда Матерь Божия привела девушку, знаете такую историю, нет?
Нет.
Когда в храм приходит одна девушка в короткой юбке с открытым оголенным животом, накрашенная, приходит к иконам. А бабушка одна сказала, Что ж ты так оделась, вырядилась в храм Божий? Девушка испугалась и сбежала. Потом к этой мамке появляется Матерь Божия. Говорит, что ж ты надела? Я ее 30 лет вела в храм, а ты ее выгнала за 2 минуты. Иди найди ее и попроси у нее прощения. И эта женщина 2 года искала эту девушку, но она ее нашла. Просила прощения. Подобное произошло у меня. То есть я не испугалась. Этот священник мне сказал, а что вы хотели? Вот вся в слезах была. Вы же согрешили, и очень страшно. Нужно вам каяться, на исповедь идти. Говорю, да, он прав. Даже тот тон, который он сказал, он меня не отвернул. Потом, когда я пришла уже на исповедь, и тут как сразу Господь и Матерь Божия, она как-то управляет. И казался батюшка такой необыкновенный на исповедь. Я была такая молодая. Батюшка, я впервые, помогите мне. И вот он со мной час, наверное, стоял на исповедь, принял как будто бы свою родную дочь. Это мне говорит, вот я тебе говорю, получается, все твои грехи, которые ты там в детстве еще, там 7 лет же нужно исповедоваться, а я до 26 лет вообще не исповедовалась.
Уезжали мы из Рождества Богородичного монастыря уже с новым попутчиком.
Вот во время службы дети же бегают по храму. Глеб тогда совсем был маленький, и вот он сидел, слушал внимательно там вопросы о спасении, и потом, батюшка, а можно спросить? Батюшка, да, так все затихли. А что мне делать, чтобы не ходить по храму? Все грохнули со смеху. Мы очень часто задаем такие вопросы батюшке тоже. Ну вот что нам делать, чтобы не осуждать, чтобы не унывать?
Я вот лично забыла, как батюшка ответил.
Все посмеялись, а батюшка сказал, не ходить.
Глеб, вот ты приходишь в церковь, ты воцерковленный человек, да?
Да.
Скажи, пожалуйста, что это тебе дает?
Раньше я ходила, потому что мама заставляла. Да? А вот теперь хожу, потому что, ну, мне Бог помогает. Так, потихоньку, это вот гаишники.
Да, гаишников мы не боимся.
Вы меня спросили про храм. Когда мы все до первый раз пришли с мамой, мне было 3 года. Сейчас мне 11 лет. Храм был вид кинотеатра.
Ты помнишь?
Своими глазами помнишь.
Да?
Помню, мы помогали и молотками орудовали, сбивали побелку какую-то старую.
То есть ты своими ручонками участвовал в возрождении храма?
Да, и подсобное хозяйство я там несколько раз был. Здоровенное, по всей Лестовище. Отсюда 150-200 километров. Огород просто огромный. Мы там всем приходом приезжаем, чтобы его обрабатывать.
Картошечка вкусненькая, правда, с этого огорода? Сами садили, сами обрабатывали, сами собирали.
Пресвятая Богородице, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя.
Вы слушали пасхальную передачу Ирины Колесниковой.
Аллилуйя.
Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приоткроет ли демонстрация фильма Анджея Вайды «Катынь» завесу молчания над катыньской трагедией? Об этом говорим с правозащитником Александром Гурьяновым и бывшим следователем Анатолием Яблоковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв взрывов в московском метро возросло до 40. В больнице умер один из раненых, сообщает Министерство здравоохранения. В клиниках остаются 84 пострадавших. В России необходимо ужесточить ответственность за пособничество террористам, считает президент страны Дмитрий Медведев. Об этом он заявил сегодня на встрече в Кремле с лидерами 4 фракций Госдумы: «Единой России», «КПРФ», «Справедливой России» и «ЛДПР». В Хакасии суд приостановил работу предприятия, сотрудники которого отравились свинцом. В середине марта в городе Сурске 10 рабочих металлургического завода «Кара-ЦМ» были госпитализированы с признаками отравления. На севере Афганистана в столкновении с талибами убиты 3 немецких военнослужащих, еще 5 тяжело ранены. По данным командования, в провинции Кундуз военные попали под обстрел боевиков, укрывшихся в домах местных жителей. Бой продолжался несколько часов. В Пакистане сегодня объявил о своей отставке главный прокурор страны. Анвар Мансур. По словам Мансура, решение связано с нежеланием Министерства юстиции Пакистана сотрудничать с ним по вопросам борьбы с коррупцией. Сторонники радикального шиитского лидера Мактады Асадра инициировали проведение референдума с целью узнать мнение иракцев относительно кандидатуры будущего премьер-министра страны. Неофициальное двухдневное голосование началось сегодня. Генеральный секретарь Ён Пан Ги Мун на переговорах в Ашхабаде призвал власти Туркмении в полной мере соблюдать все свои международные обязательства по правам человека. В ходе поездки в Прагу на будущей неделе президент США Барак Обама намерен встретиться с руководителями 11 стран Центральной и Восточной Европы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Белого дома, не назвав, однако, имен глав государств, приглашенных на встречу с Обамой. Вы слышали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Пей, вино пока не спьются, пей, а ума не пропивай.
Грюны. Так называется передача, которую подготовила Тамара Леленкова.
Эту песню, вполне современную по содержанию, в очень старой, едва ли не архаической манере, пропела жительница села Леново Лукерия Андреевна Кошелева. Она одна из последних хранительниц субкультуры грюнов, как когда-то называли поселившихся недалеко от Путивли людей. Уникальность этой субкультуры заключается в том, что в ней сохранились очевидные приметы эпохи еще Киевской Руси, то есть славянского средневековья. Фольклорист, музыковед Екатерина Дорохова обнаружила это, просматривая архивные материалы с полевыми записями песен села Леново, в которых отчетливо прослеживались черты восточнославянской архаики.
Сейчас утверждается та точка зрения, что грюны – это прямые потомки коренного славянского населения этих мест, племени северян, которые каким-то странным, очень удачным для исследователей способом сохранились. Это эпоха Киевской Руси, этих восточнославянских племенных союзов. Путивль вообще был таким местом, котлом своеобразным. Оттуда начиналась война Ивана Болотникова, известно, что там самозванец скрывался в Молчевском монастыре. Бесконечно были какие-то смуты. Потом именно через Путивль возвращались угнанные в плен русские. Ну, естественно, все, кто проходил через эти места, они как-то оседали там тоже. Но, тем не менее, прослеживается какой-то вот корневой такой восточнославянский пласт.
Ох, найди то, тебя дал дари гром, да разобей прием найду.
Сослали мужчину, живете один.
Народную версию появления грюнов рассказывает местная жительница Лукерия Андреевна Кошелева.
Потом женщины, значит, они соединялись, наживали деток.
Село большое, оно находится на самом краю среднерусской возвышенности, в глубоких оврагах. И за селом сразу такой обрыв, начинается низменность.
Рассказывает Екатерина Дорохова.
Холмы, глубокие ущелья, все это в зелени. И посреди села совершенно правильной конической формы холм со срезанной верхушкой называется городище. И я нашла его на археологических картах как нераскопанный славянский курган IX века.
Название села Леново Лукерия Андреевна объясняет так.
Когда было наводнение, лин заплыл, рыба такая, печку одним. Ну, сейчас же нема такого, снега мало, а раньше было снега много. И сама с детства работала, полола, сеяла руками, пахала на конях, на валах. Сильная руками была, любого подыму и кину через себе. Пряла, вышивала, ткала. Ну, когда мне было 14 лет, я уже пошла работать на болото, на торг. И Путивли на сушильном заводе работала, картошку чистили. Всяко было. Ну, войну я была в шахте. Девчат брали в шахту, потому что мужчин не было. Война кончилась 9 мая. Меня отпустили в отпуск, что я честно поработала. А потом меня там одна хозяйка забрала. Она была пожилая. А я же тогда с пацанкой была. У ей был сынок. Она меня хотела женить на своем сынку. Послала маме письмо. А мама пишет, немедленно едь домой. Свое что родное гнездо всегда же лучше.
Колотись, богатый ворот! Колотись, богатый ворот! Ой, горы, крутые есть!
Мать Лукерии Андреевны, Марфа Арефьевна, была одной из главных хранительниц субкультуры грюнов, во всяком случае, в ее песенной части.
существовал замечательный коллектив, который весь группировался вокруг очень харизматической, как сейчас говорят, женщины. Ее звали Марфа Арефьевна Толсташеева, и это мать Лукерьи. Вот она именно была, которая всех собирала, все ее слушались. Ее слово было абсолютным законом. Потом она еще была лидером вот такой народной церкви. После разрушения храмов в конце 20-30-х годов стали отпевать покойников просто в домах. Так вот, Марфа Арефьевна была вот таким лидером.
Церковь закрытая была, священника не было. Нас звали, заходили, распевали покойника. Потом я псалтырь читала, спевала, 9 дней ходила, и 20 дней, потом 40 дней. Что выполняли, что нам можно было. В книжке все указано, что нам можно, а что нельзя. Без священника той может благословить только, у кого нет хозяина. Мама, когда осталась без папки, она уже имела право. И когда уж я стала сама, то я тоже имела право благословить. Я без креста никогда никуда не выхожу. Как выхожу, так Господь впереди, я за ним. Были такие приметы. Говорили, что есть такие ведьмы, что переделываются на кошек, на собак. Ну вот другой раз идешь, она вот тут бегает, пугает. Ну мы уже привыкли. У нас по соседству была женщина. Говорили, что она с хвостом. Сейчас остался сын. Он тоже нехороший.
По отношению к горюнам. Существовало в округе такое мнение о них, как о людях очень отсталых, дремучих. К ним относились достаточно негативно. Ну, потому что, видимо, ощущали вот эту архаичность их культуры. Ну, не только наличие этого городища, вокруг которого это селение, но и некоторые предания, в частности, воспоминания, как от татар прятались в ямах, огораживались шестом, чтобы их не могли крючьями вытащить. И все приметы материальной культуры оказались очень архаическими. Начиная от костюма, некоторых способов приготовления пищи, поминальная еда, пироги с зерном, кутья в пироге, потом абсолютно экзотические обычаи хоронить покойников в садах, рядом с домом, не на кладбище. И хотя с ним, естественно, церковь боролась, они были монастырскими крестьянами, поэтому воздействие церкви было достаточно большим. Тем не менее, вплоть до наших дней стариков и детей часто продолжают хоронить рядом с домом. Вот Марфа Арефьевна была таким борцом за свою культуру. Она, например, очень любила надеть экзотический костюм, самые старинные рубахи, паневы, головной убор, поехать в город, прогуляться в нем, сфотографироваться, чтобы все видели, как это красиво. Ее семья была достаточно богатой, и жили они на краю Ленова, там такое есть место, называется Белый хутор. И она так рассказывала, у нас было 3 сестры. Мы как выйдем на улицу, как дадим песняка, аж в Юрьеве чутно, то есть в соседнем селе слышно.
Нас на улице дива, дива, ой, ля-ля, дива, дива, ой, ля-лёшеньки, чайно Петрова завородила, ой, ля-ля, завородила, ой, ля-лёшеньки, замродил мой лён и с травою, ой, ля-ля, и с травою, ой, ля-лёшеньки, шанля лёная с муравою, ой, ля-ля, с муравою.
Русская традиция, вообще восточнославянская традиция, вокальная многоголосна. Но на вот этом русском западе, в регионах пограничных России, Белоруссии, России, Украины, там многоголосие проще устроено, чем у горюнов. У горюнов оно сложнее, индивидуализированнее. Ни одна женщина не повторяет линию другой. Получается очень насыщенная, очень плотная фактура, которая более характерна для юга России. Но я думаю, что во многом вот эта сложность многоголосия связана просто с виртуозностью этой певческой группы. Лукерья Андреевна человек очень талантливый, но ее не очень брали петь или брали из уважения к Марфе Арефьевне из-за того, что у нее очень звонкий голос высокий. Ее брали, чтобы она подводила. Вот в некоторых песнях, где нужен такой вот звонкий подголосок, ее включали.
Боярень, 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 хороший кудрявый, хороший кудрявый.
Рассказывает Лукерья Андреевна.
Если только и много голосов, и поют все улад, то прислухаешься и тянешь, подсоединяешься. Есть такие, что петь хочут, а слуху не понимают. Когда мать была живая, это же были бабушки, 10 человек, группа у нас была.
Лукерья Андреевна, то, что от нее было записано традиционной формы, это колыбельные и плачи. В Леново у них колыбельные плачи фактически абсолютно одно и то же. Только в разной манере. И совершенно одинаково построенный текст. потому что, во-первых, аналогия сон-смерть, которая в культуре есть, потом по поверьям человек, который приходит на этот свет откуда-то, потом он туда уходит. Младенец и умирающий человек, один только что пришел, а второй уходит. Мы приезжали на Радуницу, как поминальный день, и пришли на кладбище, а кладбище у них на высокой горе. И вдруг отовсюду двинулись старушки, и все начали причитать на могилах. Они, во-первых, обращаются к памяти, к плите, они ее обнимают. У них почему-то лицевая сторона этой плиты не к могиле, а туда обращена, как бы вовне. И тут же во всех садах села мы слышали эти плачи. Вот воздух звенел. Я вспоминаю похороны Марфы Арефьевны. В свое время мы с ней были очень близки. И она мне сказала, говорит, ты учти, я своим дочерям сказал, что меня не хоронили, пока ты не приедешь. И вот я получаю телеграмму. Мама умерла, приезжай. От лукерии. Я выхожу из автобуса. Зима, мороз. И лишь ко мне медленно-медленно по улице идут три женщины, три дочки. Идут вот так подчеркнуто медленно. Они подходят ко мне и начинают причитать. И причитаниями мне рассказывают, как их мама умерла. Значит, мы пришли, она лежит дома, и идут все женщины села. И все причитают. И вот до того, как ее не опустили в могилу, вот эти плачи вот бесконечные, так вот звенели.
У них какое-то женское самосознание очень сильное.
Это правда. Это тоже черта вот этой архаики восточнославянской, потому что женщины всегда были главными исполнителями всех обрядов, собственно, от которых, по поверьям, зависело благосостояние каждой семьи и всей сельской общины. Те регионы, где мужская культура в более сильной позиции, это у казаков, скажем, на юге России. Это все-таки поздние очень традиции. А вот такие древние, это, конечно, женские. Когда в это село попадаешь, даже сейчас, как будто бы там все родственники, все очень похожи, очень узнаваемый внешний тип. Ну, как мы представляем себе древних славян. И они все такие блондины, круглолицые, и светлоглазые, с такими мягкими чертами лица. Так вот, горюны совсем не такие. Они в основном все узколицые, с очень глубоко и близко посаженными глазами, с очень крупными, выдающимися вперед носами. И волосы в основном у них темно-русые. Было забавно, что почему-то женщин-горюнов считают все в округе красавицами. Они говорили так, ну как же, они же монастырские, они же, говорит, там от монахов рожали, монахи-то все красивые.
Мне парень был еще, считай, что из детства. Берег меня, вот тоже погуляемся, поспеваем, потанцуем, последить за мной, чтобы никто не приставал. Потом, ну хватит, нагулялась, а иди домой. Привел домой, сам пошел. Ну а потом приходят его родители, поженить хочет. Было у меня от него девочка. Пожила 3 недельки. А когда у меня девочка родилась, то женщина одна мне сказала, Андреевна, не будет у тебя девочка жить, потому что вот сегодня тебе родилась девочка, и умер твой дядька. И так получилось. У меня, значит, дочка и сын. Дочка сейчас в Симферополе, а сынок в Чернобыле был. Побыл в Чернобыле, а потом по соседству был парень, пьяница. И он его пьяный повалил и потоптал все по нему. У него была правая почка отбита. Ходит так на один бок. А потом у него заболели руки, начали пальцы пухнуть. А когда в больницу поехал, и сердце его не выдержало, он умер. То врачи уже сказали, что если бы его сердце было крепкое, то все хуже было бы, его гнили бы руки. Сейчас у меня священник живет. Ему дали хатку. Его там опьяницы наведывали, мучили. В церкви познакомились. Ну, я на крылья спела. Он подходит же мне. Ой, я говорю, батюшка, я ж бабка, шляпка, уже зассаная. Уже в хате ведро у меня уже, я ленюсь на двор ходить. Ага. А я, вы думаете, не зассаный? Молодой, 29. Мы посмеялись, и мы это... Ну и так сдружился он с бабкою.
Сегодня Лукерия Андреевна – этнозвезда. Ее приглашают выступать на этнофестивале, однако продолжительные выступления ей даются уже с трудом. Лукерии Андреевне под 80. Да и хозяйство надолго не оставишь.
Вы уехали, так сказать, на гастроли в Москву, оставили батюшку с козой.
Да, батюшка звонит. Что такое? Катька привела малышей. Ну и он, да и же ж не мог, роды принял. Говорят, и пускай нехай дети, кажу, подоют. Ну, они ж могут пососать. Да и учился потихонечку. Да нас бодает, а кроме не бодает. Лозинкою по заднице.
Вам веселее, наверное, нет?
Конечно. Мы же читаем и поем же церковные, шутим. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисус в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисус в гробе живот даровал.
Вы слушали передачу Тамары Реленковой «Горюны». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу.
Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым и невидимым.
В разделе «Наши современники» семья Тюлькиных из Кирова. Записи Екатерины Лучниковой.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это я. А как тебя зовут?
Сьюза. Папа Сьюза.
Что сказать тебе надо? Раздевайтесь, тетя Катя.
Тетя Катя, раздевайся.
Слышь, а ты песенки знаешь какие-нибудь уже?
Бе-бе-бе-бе.
Это поет Сережа Тюлькин. Сереже сейчас 3 года, скоро исполнится 4. Когда вырастет, он мечтает стать режиссером, так же, как и его родители, мама Ирина и папа Михаил. Познакомились они за монтажным столом, вместе работали над фильмом о святом старце с горы Афон. А получилось не только православное кино, но и православная семья. Сейчас в семье Тюлькиных уже 3 детей, старшие Арсений и Маша и младший Сережа.
Бе-бе-бе. Тетя Катя, там написано 5 минут, и все. Готовайте ее.
Как ты готовишь желе?
А кто приготовит мне желе?
Он готовит.
Или же ты уже взрослый или еще маленький?
Взрослый.
Ну ничего, с Божьей помощью, вот 4-й год ребенку. А он такой был 3-й, был очень большой. И врачи очень боялись за меня. И мне операцию назначили на стрессную пятницу. Ну, 40. 40 лет мне было. Я даже не думала, когда я рожала 1-го. Арсения, мне сказали, только кесарево вам не родить. Я родила 1-го ребенка в 33 года. Какое 3, я даже не мечтала. И тут, смотрите, какая радость. Это же чудо. Ну, я научилась правильно кормить. У нас женщины не учат правильно кормить. Арсений у меня вообще орал, как потерпевший. Я сейчас понимаю, он просто есть хотел. А мне в роддоме сказали, только через 3 часа. И все, и 3 часа ребенок орет, он орет. Я сейчас понимаю, просто ему надо было грудь дать, и все. Мне сказали, 3 часа нельзя. Так он у меня бедный впроголодь, все детство, я понимаю, провел. 4 месяца у меня молока уже не стало. И Машу тоже. Тоже я кормить не умела. Она вообще у меня до 2 месяцев. Маша, так, уйдите отсюда. Она вообще только до 2 месяцев у меня молоко было. Потом все пропало, и все. Случайно мне попалась статья, как правильно кормить. Оказывается, надо давать одну и ту же грудь в течение 2-3 часов. И только потом. И давать грудь можно все время. Заплакал, даешь. Причем, оказывается, регулируется организм. Если он хочет пить, то молоко вырабатывается жидкое, почти вода. А если он хочет есть, то наоборот, молоко очень жирное. Мамаши-то не знают, а это так легко все. Давай одну и ту же грудь 3 часа, и молоко всегда будет. Все, все, оказывается, все так просто. Когда я родила Сережу и кормила его по этой технологии, вот у меня до 9 месяцев было молоко. Это невероятно. После того, как у меня 2 месяца с Машей кончилось. Он у меня 3 месяца. Вообще ничего. Это только грудь. Ему не надо ни воду, ничего. Ему нужна только мамина грудь.
Мама, моя любимая. Мама.
А маму любишь?
Любишь.
Маша, ты дерешься?
Ну, говори честно. Говорит, что нет. Главное, что она хорошая девочка. Да, Маша?
Я вам тебя сейчас вижу, потому что мне нравится обычно красиво.
Ну, у нее, да, так вот иногда, то в одну сторону, то в другую, но когда она, значит, в чем-то тверда, она всегда говорит, мама, мы режиссеры, у нас у режиссеров по-другому не бывает, так что вот мы с Машей режиссеры.
Все, я тебя жизнь не любишь.
Спать.
А что ты во сне любишь видеть?
Я люблю во сне хорошие сны. Ты знаешь, сны я люблю видеть.
Меня нету. Как нам, Сереженька, этот тяжело давался. Как он болел у нас. Где-то вот еще до годика он был весь в коростах. Такая была короста на лице, что вот глазик даже не открывался. Так мы с ним тяжело прямо это все. Ну, сейчас вот уже полегче стало, он постарше стал. Маленький был, так очень тяжело. Вот был, знаете, в жизни такой случай страшный. Арсений лежит в больнице в реанимации. Пневмония надо. Слава Богу, значит, мы еще разрешили с ним положить. Новый год, этот в реанимации. У Маши 39, 3 сутки, она меня не узнает. Ее рвет 3 суток, и она меня не узнает. А у Сереженьки, значит, тоже он заболел. Достаю градусник. Вы представляете, я такого не видела никогда. Температура 42. Я была в таком шоке.
42.
Бабушка его держит на руках, а я градусник достала. И вот я понимаю, что со мной сейчас что-то, наверное, случится. Потому что я в таком состоянии, как-то страшно было. Или я вот умру, или вот что-то вот со мной сейчас произойдет. И я говорю, бабушка, Новый год, я пошла в магазин. Ну, что-то куплю я к столу.
Потому что я понимаю, что если я сейчас не выйду из дома, со мной может что-то какой-нибудь удар, или вот ну что-то при. Я понимаю, что мне надо спасать свою жизнь, потому что я нужна детям. И вот я помню, я пошла в магазин, и, видимо, я встала у прилавка, и видно, стояла я там долго, потому что ко мне подходит охранник и говорит: вам может помочь? Я говорю: а в чем дело? Он говорит: да как-то странно вы себя ведете. А там, это, знаете, холодильники-то такие большие, у них там куры да мяско. И я вот, видно, стою над этим холодильником, и, видно, стою уже давно. Но мне это помогло. Помню, я купила шампанского, вот мы с бабушкой выпили там шампанского, и немножко я как-то в себя пришла. Вот думаю, да ничего, мы справимся. У Сереженьки температура потихонечку спала. И к Новому году смотрю, и Маша что-то как-то села на меня, смотрит. Его из реанимации перевели в палату. То есть постепенно как все. Ну, это был, конечно, ужас. Вот этот момент, когда он в больнице у Маши 39, я достаю градусник 42. Вот постоянно. Или Богородица Дева читаешь, или Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешно. Потому что, а куда еще бежать-то? Больше ведь некуда. Ой, какое испытание было. Вот какой ценой детки мне дают. Арсений, сынок. Иди-ка сюда, подойди ко мне.
Арсений, ты в каком классе?
Я в четвертом.
Да его от всех отсаживают, потому что он безобразно сидит на уроках. Мне на собрании только приходится выслушивать про него.
Почему только плохие?
Ну, хорошие тоже бывают. На последнем собрании мне учительница сказала: спасибо, Ирина Юрьевна. Ваш сын единственный в классе умеет просить прощения. Видно, что-то набедокурит и прощения просит у учительницы. Мне было очень приятно.
Тебе нравится в садик ходить?
Да, нравится. Это мое убежище от бедствия, от грехов. Нет людей безгрешных. Когда на меня нападает грех, я не могу ничто с этим поделать. Когда-то злость нашла на меня, на человека, я не могу никак успокоиться.
Он не хулиган, он, конечно, так-то хороший парень. Но он не может сидеть на месте. Я вот тоже не могу. Весь первый класс у доски простоял. Не оставили доски, и урок шел. Все занимаются, а я у доски стою. Но потом мне надоело стоять у доски. Я поняла, что лучше я потерплю, но буду сидеть. Потому что стоять я уставала. Мне все хотелось куда-то присесть, и от меня все убирали. Какие-то стулья. Я даже на учительский стул один раз села. Ну и после того, как я села на учительский стул, меня уже усадили, сказали: ладно, там сиди. Я уже поняла, урок я усвоила и уже сидела поспокойнее. Все, что с мальчишками с какими-то бегали во дворе, какие-то мы в войнушку какую-то играли. Ну вот совсем, вот совсем другое детство, совсем. Никаких игрушек, вот этого ничего не было. Вот, но я помню, что у меня папа из какой-то фанеры какой-то делал щит и меч. Вот как Сережка, вот я тоже, мне нравилось вот это вот сражаться. Я все с мальчишками играла. А старые дома-то были. И были дворы, и дворами дружили. Сейчас вот нет такого. И родители доверяли. Ну вот я сейчас от их не отпускаю гулять. Потому что как-то я гуляла с коляской, с Сережкой, по-моему. И эти мальчишки играют мат-перемат стоит. Вот такие шпендики. Для них девочка не девочка. Они совершенно это не понимают, что при девочке о чем-то говорить нельзя, например. И вот они у меня просят. Я говорю: ну вот мне не жалко, я бы отпустила. Ну вот как я могу отпустить вот в такую атмосферу? Ну как вы, скажи мне. Вот я соглашаюсь, слава богу. Я говорю: еще с Машей. Мы не будем материться. Я говорю: я знаю, что вы не будете. Но зачем это слышать? Видимо, родителям все равно. И вот я их из-за этого, они у меня лишены вот этой прогулки, я их не могу отпустить. Ну, не могу. Нет, с подножки нельзя играть, это опасно. Втроем причем играют, так страшно. Я говорю: ведь ты такой кабан, но ты... А что, нормально умещаемся? У нас и 4 комнаты, бабушка вон стоит. Вот тут 2. Нормально умещаемся.
И как-то Бог все дает. Сначала вот мы поначалу, вот бы нам дачу, хорошо, чтобы с детками на дачу ездить. Все это. Появилась у нас дача, потом машина. Сейчас у нас 2 машины, оба на машинах ездят. Тяжело, конечно. Не знаю. Наверное, даже уже грешно что-то еще хочу просить. Просто главное, что понятно, что это не главное. И когда чего-то не хватает, у нас денег нет, дети этого понимают. В этом смысле нет проблем, что там чего-то не купить, там поскромнее что-то. Потом часто с одеждой много кто нам помогает. Где-то и в храме, и в школе, там, и мы отдаем, нам порой дают. Нет проблемы. Хотя, конечно, порой где-то и хочется что-то там, телевизор барахлиту, то надо бы телевизор купить, но вот нет погодок, нет.
Ну, какие-то были, конечно, недовольства, там, что-то мне очень хотелось, батюшка, например, не благословляет. Конечно, такие мелочи-то они, конечно, были. Ой, ну как это вот, я так рассчитывала, а батюшка не благословил. Ну, ничего, смиряешься и делаешь, как скажет. Потом еще и спасибо говоришь. Как хорошо, что я с моим папой была история Царства Небесного. Он умер, я была Машей беременной на 8-м месяце. У него был рак уже, последняя стадия, все. Он был в храме один раз, когда мы венчались. Он в церковь не ходил, ничего не молит. Он вырос в детском доме, военное детство жуткое. Значит, их с братом подобрали беспризорников, в детский дом поместили. Он очень мало рассказывал, но когда выпьет, рассказывал мне кое-что. Слышно ужас, как они там в шеи друг у друга ловили. В общем, и он был человек очень непростой, с ним было тяжело. Он такой был грубый довольно. Ну, я вот сейчас понимаю, почему. И он, значит, умирал. Я на 8-м месяце. Я пришла ему и говорю: пап, вот так и так, слушай, говорю, вот и такая болезнь у тебя, вот тяжело, и все. Вот давай, может, мы ведь, вот церковь ведь помогает, вот смотрите, мы ходим, давай, говорю, батюшку позовем. И вдруг он мне говорит: да я так хочу, все, веди, говорит, срочно. Я была в таком шоке, настолько это было неожиданно для меня. Он даже заплакал, он говорит: веди, веди, веди. И все, буквально мы вот за 2 дня. А ему так было плохо, он же лекарства принял, у него страшные были боли, и ведь он дотерпел. Обе литургии пришли, мы после 2-й литургии поехали в воскресенье. Так ведь дотерпел. Дотерпел, ничего, ни лекарства, ничего он не принял, дождался. Потому что в каждом человеке есть Бог. В каждом. И он, видимо, это ждал. И наконец-то ему это все открылось, ведь он дотерпел. И он исповедовался, причастился. И буквально через месяц, наверное, он умер. Так вот это какой дар вот этот Божий, какое-то чудо, что человек вот после исповеди причастия дошел к Господу. Я помню, еще первый ребенок у нас был маленький, мы вот как-то пришли с Мишей, и у батюшки спрашиваем: батюшка, вот как воспитывать ребенка? Он же смеялся, говорит: да никак, не надо воспитывать, не надо. Вы, говорит, живите правильно, это и будет воспитание. Утром на молитву встали, перед едой помолились, после еды помолились, вечером на молитву встали, Бога поблагодарили, любите друг друга, уступайте друг другу, вот и все воспитание. Больше ничего не надо, чтобы ребенок видел, как вы живете, и он будет так жить.
И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век. Света от света Бога истина, от Бога истина, рождена не сотворена, единосущна, су им же вся выше. Нас ради человека и нашего
ради спасения,
шедшего с небес и воплотившегося Духа Святого и Марии Девы и во человечеся. Распятого жезлами при понтийском Пилате и страдавшего и погребена, и воскресшего в третий день по Писанию. Аминь.
В разделе «Наши современники» — семья Тюлькиных из Кирова. Записи Екатерины Лушниковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
История, которая длится с 45-го года. Пропавший в застенках КГБ шведский дипломат Рауль Валенберг. Советские органы утверждали, что он скончался 17 июля 47-го. Но какого заключенного номер 7 допрашивали на Лубянке в ночь с 22 на 23 июля того года? Новые документы о судьбе Валенберга. В программе «Время и мир» в пятницу вечером в 22 часа по московскому времени. Радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не лучше, на копейки живешь еще. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».